Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи», проект, где мы вместе с психологами-экспертами разбираем актуальные темы для семьи, супружества, воспитания детей и так далее. Меня зовут Людмила, я сегодня буду вести этот эфир, читать ваши вопросы и комментарии. В студии с нами наш психолог, эксперт Надежда Обеденова. Добрый день, Надежда.
Доброго дня.
Тема у нас сегодня звучит так. Забавно и интересно. Почему мужья мечтают о послушных женах? Сразу как-то так очень патриархально представляется себе сельская изба, мужчина, подвязанный кушаком, который работает, и жена, значит, которая месит тесто целый день, день по лавкам, вот он приходит, и она ему все, значит, подает, вот, и, конечно, какая-то из летописи вот эта вот картинка, и кажется, что она совершенно, послушная жена совершенно не рифмуется с, ну, с современными реалиями, где женщины уже так не выглядят, да, и пойти ужинать можно даже вместе, да. Вот, неужели вот эта вот картинка про послушную актуальна для мужчин? Действительно ли они мечтают о послушных женах, и почему они вцепились в этот идеал?
Ну, действительно, попахивает домостроем, где один командует, а другой отдает честь и все выполняет. Причем беспрекословно, молча. Никаким образом не переча. Вот. И на самом деле, наверное, слово «послушная жена», вот слово «послушная», да, от него отдает такими больше даже детско-родительскими отношениями. Да, мы говорим «послушный ребенок», ну, то есть управляемый, который, в общем, выполняет требования, которые к нему предъявляются. В общем, и на эту тему тоже очень много всяких статей, в общем, где говорится о том, что такое ли уж это благо, управляемость, да, то есть когда человек один управляет другим, будь даже этот человек ребенком на самом деле. А уж когда речь идет о супругах и в современности, где мы говорим о партнерских отношениях, где мы говорим о равноправии, где мы говорим о взаимном уважении там, и так далее, конечно, кажется, что это не, ну, совершенно нереалистичный, неправдоподобный, даже такой вредный образ, послушная жена, которая там, ну, несколько даже в униженном состоянии, что ли, находится. Вот мне бы хотелось сказать, что сегодня мы будем говорить не об абьюзерах, не о унижениях, не о модном сейчас газлайдинге, вот, ну, вот не об этих понятиях. Мы все-таки будем говорить об обычном супружестве и об отношениях между мужчинами и женщинами, при которых, скажем, кто-то из тех, кто в семье присутствует, берет на себя определенную роль, ну, в частности, роль главы, и, соответственно, второй, ну, это жена, она соглашается с этой моделью, но если глава, то, соответственно, он командует. Если он командует, соответственно, есть тот, кто подчиняется, есть тот, кто слушается. Ну, конечно, не в том вот виде, про который, ну, не в тех понятиях, о которых я сказала. Не считают ли мужчины об этом? Я бы предположила, что да, но, наверное, не, опять же, не в этой терминологии. Я хочу, чтобы моя жена была послушной. Вот, поэтому мне сразу бы хотелось обсуждение перевести в поле, ну, таких, скажем, последствий, что ли, когда в семье вот главенство, роли распределены верно, и оба с этим соглашаются, да, то есть вот когда жена согласна, что глава муж, когда муж, в общем, не подавляет жену, а старается печься о ее благе и заботиться о том, чтобы ей было хорошо и комфортно в семье, вот, то, в общем, тогда, да, мы будем, можем говорить в том числе и о послушании, но о послушании не как о принуждении, да, а как о том, о чем, как я сказала, оба договорились. И вот, наверное, можно сказать, что мужчины мечтают не столько, ну, собственно говоря, как и женщины, не столько о том, чтобы жена была послушна, сколько чтобы она была довольна. Вот тем местом, которое она для себя избрала, тем местом, которое он для нее определяет, тем местом, на котором, ну, в общем-то, они оба договорились. И первое такое понятие, которое, мне кажется, очень соотносится с послушанием, давайте его чуть-чуть отодвинем, учитывая его архаичность такую, вот, это уважение. То есть когда в семье есть уважение. И, вы знаете, уважение можно на самом деле двумя путями достигать. Можно его завоевывать, а можно его заслуживать. Это два принципиально разных пути. Вот когда завоевывать, тогда да, наверное, тема нашей передачи в чистом виде начинает звучать. Сделайте так, помогите, дайте совет, чтобы моя жена стала послушной. Это путь завоевания уважения. То есть я хочу силком, я хочу с помощью каких-то методов действенных показать ей, где ее место на самом деле. И уж точно это место гораздо ниже, чем мое по иерархии. И вся ее задача сводится к тому, с точки зрения такого человека, чтобы она просто исполняла то, что говорят. Это не обсуждается, это не взвешивается, это не выносится на какой-то суд. Один высказывает мнение или там суждение, другой подчиняется ему. Вот. Но при этом вот это само слово «уважение», оно теряет свой изначальный смысл. Потому что если мы заставляем человека нас уважать, то надо задать себе вопрос, а это уважение на самом деле или это страх? И вот тут как бы признаться себе иногда бывает очень сложно, что на самом деле, выбирая путь завоевания этого уважения, на самом деле это приводит не к послушанию как таковому, а это приводит именно к страху, ну, второго человека, который, в общем, выполняет приказы, выполняет желания, но делает это с мотивацией, чтобы хуже не было, или чтобы только вот бы удовлетворить того, кто доминирует, и чтобы как можно меньше соприкасаться с ним, ну или другие какие-то мотивы. Но в их как бы внутренней позиции такой все равно лежит страх на самом деле. А вот путь заслуживания уважения – это всегда путь более длинный, это всегда путь более сложный. Но, тем не менее, именно на этом пути на самом деле можно в ответ получить уважение. То есть настоящая такая ценностность отношений, ценностность самого человека. Вот. И надо сказать, что, идя по этому пути, мы быстро обнаруживаем, что это взаимообратные такие отношения. То есть если я уважаю человека, то человек начинает уважать меня. И вот вопрос, кто первый должен начать?
Вот если в вашей картинке, да, место так называемой, ну, как будто бы женской мудрости равно хитрости, мудрости, внимание, хитрости, где, кстати, такая популярная картинка, где у мужчины есть ощущение, что он главный, да, но, да, замечательная идея, замечательно ты предложил, но я внесу несколько корректив, там, допустим, в план на отпуск, да, ну, наверное же, так лучше. Так-то, так-то, ты классно придумал, да, эту страну, там, все вместе, но, ну, да, жить будем не в кемпинге, а в отеле все-таки, да, вот, вот это вот некая хитрость, где у мужчины есть ощущение, что он главный, а все равно как-то так происходит по-женски, вот в вашей картине с уважением это как-то можно связать, как вот такая жена, она уважает своего мужа или нет?
Сложный вопрос, потому что вот эта грань между мудростью и хитростью очень тонкая, да, где мы действительно... И, наверное, эту грань обозначает именно мотивация наша. Что мы хотим? Сделать так, чтобы все равно было по-нашему? Да, или мы хотим, чтобы это было, ну, скажем, поправить какие-то недочеты или ошибки нашей второй половины, даже если она зовется лидером и главой? И вот я хочу сказать, что лидер и глава – это не тот, кто все делает идеально, это не тот, кто все делает на 5 с плюсом, это не тот, кто обладает всем знанием и всеми талантами, необходимыми для семьи. Ведь он тоже человек, он тоже может совершать ошибки. Поэтому как бы задача не главы – подсматривать за главой и все время говорить: ага, а вот ошибся, вот оступился, а надо было жить в отеле. Я тебе говорила, надо было жить в отеле, а не в кемпинге. Это вот твоя была такая дурацкая идея – поехать туда, ты туда. А вот если бы ты меня послушал, это уже борьба за главенство. Это уже завоевание вот этого своего места под солнцем за счет ошибок другого человека. Поэтому я бы сказала, что мудрое поведение, а не хитрое, оно как раз заключается в том, чтобы подстраховать, чтобы снивелировать, понимая, что у главы тоже могут быть какие-то негативные стороны, у него тоже могут быть, ну, слабые какие-то моменты, да, вот он там не может рассчитать там бюджет, или он не может четко определить, где лучше, там или там жить. Вот. Поэтому я подстрахую. Я лишний раз задам вопрос. Я лишний раз, может быть, там, не знаю, подкину какую-то информацию. Я лишний раз поговорю в открытую. Да, то есть мы не хитрим до такой степени, чтобы там завуалировать все это. Нет, мы просто разговариваем, не знаю, может быть, ссылаемся к какому-то прошлому опыту. Мы просим поговорить друзей, которые тоже до этого были в этом кемпинге, и как бы вот у них есть какие-то там характеристики не очень положительные, ну и так далее. То есть мы страхуем, да, но мы не вырываем, мы не выдираем и уж точно не обманываем, потому что от хитрости все-таки веет ложью. Она обычно обслуживает наши интересы личные, да, а не нашего «мы», скажем так, общего. Она не работает на общий имидж, она обычно работает на чей-то собственный имидж. Вот, поэтому вот эта грань, да, между мудростью и хитростью. Ну, проверьте свои мотивы, ради чего вы хотите или не хотите. Или наоборот, да, ситуация может быть, когда человек говорит: а вот я намеренно не скажу ему какую-то информацию, а я вот намеренно, пусть вот вляпается, пусть вот пусть ему будет плохо, пусть он в отпуске страдает, зато в следующий раз будет меня слушать. Это что, мудрость или хитрость?
Еще один вопрос в связи с расстановкой, ну что ли, главенство в семье, да, что все-таки семья – это организация, потому что организацию, где две главы, два руководителя, представить сложно, это невозможно, и она будет плохо работать. Да, ну, и вот мы смеялись на самом начале над тем, что вот такой мужчина в доме с кушаком — это такая устаревшая картинка, но ведь мы же не смеемся там, что глава церкви, да, один там патриарх, допустим, или папа римский, да, у католической церкви uh-huh. глава, или большого предприятия глава, вот директор, там, это один мужчина, там, у него есть замы, всякие разные. Опять же, глава государства любого, да, это один человек. Вот, и вроде бы это вот в таком, ну, некий такой мужской мир, где, может быть, политик, хотя женщин в политике тоже много. Вот, но вот эта вот картинка, да, про организацию любую, там, от церкви до завода, да, что глава у нее один. Можем ли мы сказать, что семья – это тоже организация? Ну, вот. В таком смысле, поэтому у нее должен быть один глава.
Ну, я вполне допускаю, что это может быть доказательной базой своего mm-hmm. какого-то мнения, да, что, ну, некая калька такая с иерархичностью других групп, больших и малых, вот, где всегда есть все-таки кто руководит, кто отвечает, там, ну и так далее. Вот, но я думаю, что каждая семья выбирает сама для себя, и даже, наверное, не семья, а каждый человек до того, даже как он стал частью семьи, выбирает сам для себя, что для него будет опорой, что для него будет моделью, и почему он выбирает именно эту модель. И я предположу, что молодой человек, который рос, например, в доме с кушаком, ну, где папа был вот этим персонажем, вполне возможно, изберет эту модель, просто потому что так была устроена его семья, он видел, как это работает, и ему это нравится. Вот. И, скорее всего, девушка, которая родилась в такой семье, возможно, будет искать совершенно другую модель, тоже уже от других эмоций, да, убегая от той модели, которая была у нее в семье, если это была модель вот, ну, такого унижения, да, подчинения в негативном смысле. Вот, поэтому и спрося таких людей, там, как бы, вот, почему вы так делаете, вот они приведут вам свой жизненный опыт, потому что это было плохо, некрасиво, это не работало, мне это не нравится, там, и так далее. Вот, и вполне возможно, кто-то сошлется вот при анализе или, скажем так, попытке выработать свое мнение на этот счет, сошлется как раз на анализ вот такого вот общего опыта, который есть там у организации или государств. Вот, и есть библейская модель, да, вот того, что является распределением обязанностей в семье, и слово «глава семьи» – это, в общем, такое библейское понимание, когда есть тот, кто, в общем, командует, но и тот, кто огребает последствия. Тот, кто принимает решение, закон, за кем последнее слово, но и тот, кто несет на себе всю ответственность за негативные, например, какие-то последствия и так далее, или за решение проблем в семье, ну и так далее. И если это семья христианская, соответственно, она будет руководствоваться этим библейским пониманием, ну и так далее. Вот. Я не хочу сказать, что это взаимоисключающее понятие. Вот мы как-то привыкли, может быть, делить на плохое и хорошее. Домострой – это плохо, послушание – это плохо. а вот партнерство и равенство – это хорошо. Вот. И я хочу сказать, что говоря вот об общих понятиях таких, да, как, например, уважение, то, что я уже сказала, если мы действительно идем вот к тому, чтобы это были уважительные отношения, даже при том, что мы, ну, избираем кого-то главой в семье, кто-то вот номер два, это не исключает уважение, это не исключает взаимности, это не исключает партнерства, например, это не исключает отношений, когда люди договариваются и так далее. То есть не надо думать, что это или-или. То есть есть более широкие понятия, есть более узкие понятия. Вот домострой, ну, скажем, я не готова его только в негативном смысле применять, но так уж пошло, что обычно это слово, это название приписывают именно негативные такие вот черты ему. Это обязательно плохо, да, вот это обязательно что-то, там нет места уважения. А почему мы так решили? То есть если оба добровольно решают, что они будут жить вот так. Почему это плохо? Это их решение, и в этом их партнерство, в том, что они принимают определенную модель согласно своим каким-то представлениям. И да, в таких отношениях жена будет слушаться, да, отдавая возможность мужу, главе, возможность принимать решения. Но, как я сказала, в комплекте к этому идет еще и ответственность за то, что ты принял такое решение.
Еще одна тема, которая есть в нашем разговоре, это, ну, как бы деление зон ответственности. Традиционно мужские – это там ремонты, починка всяких там люстр и так далее. Да? Где-то, может быть, финансы, традиционно женская – это кухня и так далее. Но сейчас ну, современные реалии таковы, да, что мужчины в городе тут живут, воспитываются, и оба, ну, супруга могут не знать, как сделать ремонт, эту проводку. Да? Вот. И получается, что здесь можем все отдать профессионалу, который действительно в этом понимает. Но есть мужчины, которые просто на себе вынуждены это тащить, потому что пока еще вот это существует, что вот это мужская зона, да, если там менять лампочку, это все ты, и даже если ты не знаешь, смотри на Ютубе, спрашивай других мужчин там каких-то, да, ну вот будь добр, да, потому что вот мы так привыкли. И то же самое, ну, кухня, это все, ну, такая женская зона, да, даже если мужчина лучше готовит, все равно вот такая повседневная готовка, это вот на женщине, да, и обоим может быть неуютно в этих, ну, ответственности, потому что так сложилось исторически, да, но как-то и поговорить неловко, это же признать, что я не умею, да, не знаю, как кран менять, да, а мне совершенно не нравится готовить, да, и как-то поменяться тоже, или, ну, в общем, тут еще вот эти зоны, которые вдалблены нам и советским воспитанием, и сказками, и чем угодно, да, что вот так вот должно быть, и вот так это, вот эта ответственность распределяется никак по-другому. Если ты хочешь помощи, то не у партнера, то вот да, действительно, за Ютубом иди, если ты не умеешь готовить или плохо лампочки заворачиваешь, да, или вот проси какой-то помощи, но не сдавай этих мужской зоны или женской зоны, не сдавай ни в коем случае, там как-то бейся об стену, ну вот, соответствуй,
да. Но на самом деле это такая частая довольно история, когда, да, мужчина тебя делает умение починить там замок или кран, а женщина тебя делает умение сварить борщ. И, в общем, это, скажем, уже не просто какие-то роли или обязанности, да, это уже некая характеристика твоя. То есть если ты этого не умеешь, ты вроде бы как бы уже и не жена, и не мама, и не хозяйка, и вообще не пойми кто. Как можно претендовать на эти звания, если ты не умеешь варить борщ или там жарить картошку. Вот. Но мне кажется, что в этом смысле молодежь современная, они уже более свободные, те, кто родились уже после Советского Союза. Вот. Для них уже это не... Ну, может быть, у них свои стереотипы есть, да, что должна уметь жена и хозяйка, или чего должен уметь мужчина и муж. Вот. Но надо сказать, что вот это вот очень быстро себя обнаруживает, вот несостоятельность обнаруживается вот в этих истинно женских и истинно мужских понятиях. Может быть, в тот период, когда исторически там, ну, не знаю, мужчина пахал, женщина полола, это там, это было. Вот. Сейчас, мне кажется, такое смешение уже мужских, женских работ, профессий, видов занятости каких-то, что, в общем, это переползло уже и на дом, и на отношения в том числе. Хорошо ли это? Не знаю, не возьмусь комментировать, потому что время меняется, и, конечно, мы тоже, и семья тоже должна определенным образом подстраиваться под то, что есть. Ну, например, наверняка вы знаете довольно, ну, крепкие, хорошие семьи, в которых женщина получает больше, является обеспечителем семьи, ну, потому что вот ее профессия на какой-то период времени была более востребована, чем его. И никто как бы не делал ничего для этого даже, вот, как сказать-то там, специально, да, это вот просто сложились так обстоятельства жизни, что в какой-то момент профессиональная востребованность вот так повернулась, вот, вот так обстоятельства изменились. Вот, и что? Значит ли это, что и теперь кто зарабатывает, тот и глава семьи? Вот это вопрос, который, в общем-то, наверное, задает каждая семья. Или бывают ситуации, действительно, как вы сказали, что мужчина лучше готовит, любит это делать и с удовольствием это делает. И что теперь это означает, что он не может быть главой семьи, или это унизительно для него как-то. Вот, поэтому вот то, что мы, с чего мы с вами начали передачу, да, говоря об уважении. Каждый уважает друг друга, ну, пусть будет в равной степени, не потому, что он выполняет истинно женские или истинно мужские роли, да? Ну или, скажем, стереотипно женские или стереотипно мужские, а просто потому, что мы понимаем, что мы подстраховываем друг друга, что могут быть разные времена, и пройдет какой-то период времени, и, возможно, все вернется будет по-другому, тем более в нашей стране. Да? И опять чья-то профессия будет востребована, и чья-то зарплата будет обеспечивать семью, а кто-то вынужден будет больше времени посвящать домашнему хозяйству или переучиваться, или искать что-то новое. Что будет делать другой в этот момент? Страховать, опять же. То есть помогать, иными словами. Не унижать за это, не пытаться говорить, а вот я за то, вот я, ты поняла, почему я глава? Вот потому что вот я обеспечиваю тут семью. И на самом деле это звучит очень теоретично, как будто бы, но на практике это очень часто бывает. Выражено в том, что мужчины, например, приходят и говорят, я зарабатываю деньги, я все в дом несу, значит, всю семью обеспечиваю, на отдых вожу, еду в холодильник забиваю, еще что-то, а она еще там чего-то пытается. Ну, то есть истинно мужскую роль я обеспечиваю. И таких людей я часто спрашиваю, говорю, ну вот представьте себе на минуту, что ситуация может поменяться. Вот если бы она получала больше, имела ли бы право она таким образом вести себя с вами? Ну, это было бы некрасиво, мягко говоря, странно. Ну, то есть вот этот набор обязанностей и ответственностей, ну, никак, по моему мнению, не скажем так, не дает нам права вести себя хуже или лучше.
Ну, вот это слово, которое вы говорите, да, подстраховка, очень, ну, такое, правда, мудрое слово. Это же означает, что семья очень подвижный, мобильный получается. Ну, кто-то вдруг оказался, ну, кто-то, у кого побольше зарплата, да, он страхует финансовое положение семьи. Это может поменяться в любой момент, да, где при этом это знание каких-то слабостей, зон, где еще растет человек, учится, да, и, ну, там, знание характера, принятие этого характера, да. И получается, что вот невозможно, ну, что ли, стабилизировать семью, она вот такой живой организм, где мы постоянно будем страховать друг друга, да. Она,
а может... И мы должны быть постоянно реагировать на,
ну,
это,
да,
то
да,
есть
да,
не
да.
Пишите себе один раз.
Да, вот получается, что статичная система не получается. А может быть, людям, которые мечтают о послушной жене, да, или ходят на курсы о женственности, они, может быть, мечтают о стабильной системе, где все понятно, да, я буду подчиняться, а вот это глава семьи, да, он может быть шишки набивать, но все-таки, да, и вроде бы как стабильная система, она комфортнее ощущается, где есть место, где я знаю, да, что это мои обязанности, это моя зона ответственности, да, или там та же дореволюционная семья, да, женщина вот, мужчина и женщина даже не видели зон друг друга. То есть мужчина где-то там профессор в университете, жена толком не знала, чем он занимается, он приходил домой, а она занималась домом, но мужчина этого не видел, потому что они встречались в этой столовой, где уже все накрыто, да, и никто не видел толком вот этой тяжелой работы, но зато вместе вот они были как праздник, душенька моя и все такое, да. Uh-huh. Вот, и тоже вроде бы красивая картина, и тоже стабильная. Не вмешиваемся в зоны друг друга, встречаемся в этой столовой на ужине, где дети чистые, приличные, где вот свечи горят, что называется, да, и опять они вот это вот современность, где мы друг с другом живем, видим друг друга в слабостях, вот в этих, в каких-то там проблемах на работе, и надо успокаивать, поддерживать и так далее. Вот у стабильной картинки тоже есть свои плюсы, и можно понять тех людей, которые к ней стремятся.
Стабильность, да? Да, мне кажется, что это стремление так очень искусственное, потому что, знаете, недавно я, некоторое время назад разговаривала с одним папой, который был очень недоволен своим сыном-подростком, и одна из причин недовольства им была в том, что сын совершенно не умеет делать никакие поделки из дерева, вырезать из дерева. И я немножко была удивлена такому требованию, скажем так. Я спросила, что, может, это семейный бизнес связано с этим, или это, может быть, какие-то есть причины, почему ребенок с его точки зрения, живущий в большом городе в 21 веке, должен уметь вырезать из дерева фигурки. Вот. И он сказал, что как бы в том месте, где он рос, для мальчиков это была обязательная, скажем, вот такой род занятий, который тоже характеризовал как настоящего мальчишку. Настоящий мальчишка может взять нож и выстрогать из дерева там себе, там, не знаю, ножик, ложку, игрушку, еще что-то. Вот. Но проблема в том, что как бы в тех условиях, в которых они живут сейчас, и в частности его сын уже, но уже не требует таких навыков ни в части практики, ни в части статусности какой-то. Да, уже никто не скажет: о, ты крутой, ты вырезал там лошадку из дерева. Сейчас скажут: о, ты крутой, ты играешь в эту компьютерную игру и прошел там столько уровней. И как бы это просто, уже как бы так искусственно выглядит, если мы заставляем ребенка в это погружаться все. Но опять же говорю, если это не связано, там, может быть, с какими-то другими вещами, с бизнесом, с увлечением семьи, с историей семьи и так далее. Ну, то есть требовать этого как некого навыка обязательного для мальчика его возраста, это странно. Вот так иногда искусственно выглядит вот эта попытка как бы играть в кушаки и семьи того периода. Ну, то есть понятно, что организм, понятно, что должна, скажем, измениться уже система отношений, но опять я не хочу сказать, что все по-другому, это означает, что какие-то такие, такие, основательные, такие вот ценностные вещи должны быть подвержены сомнению. Собственно говоря, мужчина как лидер, как глава, как тот, кто, как я говорила, и несет ответственность, и принимает решения, в общем, никуда не делся. Многие женщины хотят растить детей и жить именно в такой модели. Вот. И как тогда мужчина-деспот, мужчина, унижающий женщину, и абьюзер, было плохо, то, в общем, так и сейчас это плохо. Поэтому вот если смотреть более широко на это, а не в таком каком-то доморощенном виде, я думаю, что на самом деле мало что изменилось, а вот в прикладном таком аспекте, то есть как это выражается сейчас в жизни, в городе, в 21 веке, конечно, все будет по-другому. Вот. Только женщина работала тогда, женщина работает сейчас, но если не брать, может быть, там, опять же, сословную разницу, то, как это происходило. То есть вот не надо снимать кальку. Жить здесь и сейчас в предлагаемых обстоятельствах, а вот задавать себе вопрос, что у меня в ценностях? Потому что если у вас с вашей супругой система ценностей совпадает, и вы понимаете, что да, в моей системе ценностей кто-то должен управлять семьей, кто-то должен быть вторым, да, то, в общем, договорившись об этом, я думаю, что у вас будет мир и гармония. Скорее всего, вас не поймут те, кто считают, что семьей никто не должен руководить, и это полное партнерство и разделение власти, там, в принятии решений, бюджета семьи и так далее. Ну что ж, наверное, сейчас больше возможностей, больше свободы им строить семью так, как хочется. В патриархальном обществе особо не повыбираешь. Mm-hmm. Вот. Пожалуйста, попробуйте так. Но опять говорю, это не отменяет ценности, это не отменяет уважение, это не отменяет мудрости в отношениях, это не отменяет умение договариваться, это не отменяет умение брать на себя ответственность за свои поступки и слова и все остальное.
Почитаем комментарии. Тимофей пишет. Задавался тем же самым вопросом, как пример, хочется привести пример семью Зигмунда Фрейда. Однажды его осенило, и он подошел к жене своей Марте со словами: «Я хочу иметь абсолютную власть над тобой». Абсолютную. Она ответила: «Как скажешь, не вопрос». И говорят, это были идеальные отношения, в которых исключены конфликты в принципе.
Ну вот вам мужская мечта о послушной жене. Правда, история умалчивает, как она реализовала этот момент. Это как в сказках, знаете. И жили они долго и счастливо. Как именно они это делали, к сожалению, не написано. Так же и здесь. Я думаю, что она была мудрой женщиной, поскольку она отнюдь не глупая женщина.
Еще одно мнение, опять же, мужское, это Александр. Хорошая, крепкая семья, когда кто-то управляет кораблем, кто-то исполняет свои задачи и корректирует. Стал замечать, что многим семьям, где есть подобные традиционные устои, крайне завидуют. В итоге вместе муж и жена отбиваются от современных и зачастую озлобленных советчиков. Самое главное – не дать влиять внешним деструктивным факторам на свой мир, семью и дом. Да, вот, то есть тут даже современные реалии в сторону отыграются, а мы вот так хотим, и даже нам будут завидовать, как некому там, не знаю, заповеднику, да, где вот так вот все построено.
Где все хорошо, правильно и стабильно, как вы сказали. Вы знаете, вот я хочу, чтобы мы четко уловили вот этот момент, что занимая то или иное место в семье, кладя в основу те или иные ценности, исполняя ту или иную роль, самое важное во всем этом мое собственное решение, добровольность. То есть чувствовать себя счастливой, полноценной в семье, если вас заставили исполнять эту роль, если вас принудили слушаться, если вам постоянно говорят, что ты должна и обязана это делать. Ну, что тут, как тут еще рассуждать? Это не те отношения, которые принесут гармонию и счастье обоим, причем, да, не только унижаемому, но и тому, кто это делает. Это тоже, скажем, удовлетворение его эгоистических мотивов, но гармония не имеет никакого отношения к удовлетворению болезненных мотивов. Вот, поэтому если двое выбирают эту традиционную модель семьи или вот эти основания, да, допустим, если это там христианский брак, они оба согласны с этим, то это не будет восприниматься как что-то странное, инородное, чужое, негативное. Они подумали об этом, они поговорили об этом, они воспитывались в этом, да, они считают, что это так правильно. Конечно, я не хочу брать людей, которые вообще, в принципе, не думали о том, как это должно быть, попали в какие-то вот отношения, и вот так получилось, что один доминирует, другой униженный. Все-таки хочется надеяться, что у нас пока добровольное вступление в брак, в общем, на большей территории страны. И, ну, как бы это наш выбор в том числе, да. Но вопрос в другом еще здесь. А мы выясняем эти вещи, когда вступаем в брак? Ну, или когда думаем о выборе партнера? О том, что нам надо бы поговорить вот об этом, как оно будет в семье, как человек видит, какую модель он принимает, какие ценности он в себе закладывает, из чего он будет списывать, да, вот эту модель, со своей семьи, со своего мировоззрения какого-то сложившегося или от своих страхов. Вот. И я на самом деле встречала немного молодых людей, которые об этом думают. То есть мы обычно смотрим там на достаток, на интересы, на там, родительские семьи, пытаемся сопоставить мечты, желания, планы и так далее. А вот спросить, как ты видишь вот, взаимоотношения внутри семьи, ты вообще собираешься быть главой? Я вообще кем для тебя буду? У тебя вообще какая модель для семьи кажется верной, предпочтительной? Вот эти вопросы не задают. Ну или редко задают.
Сейчас эта тема, ну, так, некого послушания, служения мужчине, она очень популярна, ну, там, в разных так, тренингах, учениях и так далее, да, чем руководствуются те, кто эти тренинги придумывает, и те, кто на эти тренинги идут, да, что ответственность женщины – это некая, ну, атмосфера в семье, такая правильная. Вот, и вы ругались, мужчину, значит, заклюкали, задавили, и он поэтому вот такой, как вы его наругали. Поэтому меняем концепцию, хвалим бесконечно, какой он у нас глава семьи замечательный, вот, слушаемся беспрекословно, наращиваем вот этот авторитет, вот эту мужскую силу своим вдохновительством, своей похвалой вот этой бесконечной, хвалите, 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 говорят эти тренеры, носите юбки, будьте послушны, податливы, вот какую-то волшебную атмосферу создавайте, чтобы мужчине было приятно возвращаться в дом, да, и буквально, цитирую про послушание с одного очень популярного форума, написано, что, послушание, да, женщина, когда женщина умеет доверять мужу и делать, как он скажет, она и свою жизнь облегчает. Не нужно думать и сомневаться по серьезным вопросам. Муж сказал так, значит так. И нам нужно научиться такому послушанию, ведь послушание рождает в мужчине сразу несколько качеств. Он становится ответственным, он думает над тем, что говорит, дает указания обдуманно, потому что отвечает за семью. Он становится щедрым на подарки, потому что послушная жена – это жена в роли дочери. А именно дочек мужчины всегда балуют дорогими подарками и сюрпризами. Я цитирую очень популярную женщину, которая настаивает, да, вот на этом послушании, на этой семье. Да? Вот. Нельзя сказать, что это глупо звучит. Вот, звучит как-то так, что как некий волшебный ключ, да, если у вас в семье все, быстро надеваем юбку, все меняем, начинаем хвалить, да, и может быть оно сработает, да, еще вот это слово подарки, почему-то вот эти тренеры, как будто, каждая женщина мечтает о подарках, и это подарки, и эти подарки постоянно говорят, что вас будут носить на руках, да, и что вы получите, вот вас как принцессу будут уберегать и так далее.
Вот. Но я была бы очень рада, если все было так просто. Mm-hmm. Нет, хотя сам по себе совет неплох. Ну, то есть как некий конкретный вполне, да, практический такой план, да, поведения для того, чтобы получить подарки, внимание там и все остальное. Ну, кто же этого не хочет? Ну, все хотят. И я думаю, что для определенной части женщин это звучит как обличение, потому что классика жанра в чем? В том, что человек, женщина, как правило, говорит, да, какой он глава, вы посмотрите на него. Это что, глава? Я его картошки не могу попросить купить, он там купит вместо нее еще что-нибудь. Или обязательно купит не то. Вот, это что, как я могу слушаться? У нас вообще семья, знаете, во что превратится, если я буду его слушаться? Угу. Вот, и я уверена, что такие женщины понимают, что одев каблуки и юбку, и начав хвалить несколько раз в день мужчину, вряд ли что-то принципиально изменится. Хотя, попробуйте. Обычно все упирается именно в то, что даже нет вот этого момента попробовать, вот доверить. А если ты попробовал и доверил, и отдал какую-то часть ответственности, дальше начинается включаться критика. Потому что все не то, все не так. Все не так совершенно, как минимум, как вы это делаете. Да, все не так замечательно, гармонично и так далее. Вот, поэтому этот совет, в общем, при всей своей хорошести должен еще, ну, скажем, такой комплексный подход иметь. Я должна понимать, как женщина, допустим, почему и зачем я это делаю, что я взращиваю, где я, почему это поведение можно назвать мудростью, а не глупостью? И можно ли это поведение назвать мудростью, а не глупостью? То есть если действительно моя идея в том, чтобы подстраховать, чтобы, может быть, где-то, ну, скажем, сформировать поведение своего мужа таким образом, чтобы он вел у себя как глава, и чтобы ну, у меня была причина его уважать, тогда думаю, что да, все получится. Если ваше желание и ваше поведение такое, да, продиктовано мотивом, что, ну, вот пусть посмотрит, какой он никакой на фоне меня, но то как бы ничего не сработает, мое предположение. Вот, поэтому детско-родительские отношения в супружестве, я не очень думаю, подходят нам как пример, но мужчине, которому хочется покровительствовать, мужчине, которому хочется радовать женщину, мужчине, которому хочется, не знаю, баловать и, не знаю, брать на себя что-то, чтобы облегчать, скажем так, какие-то там жизненные обстоятельства или заботы женщине. Но это же мечта, это же всем хочется. И не потому, что она маленькая, беспомощная, глупенькая девочка, а просто потому, что она достойна этого, потому что он ее любит, и потому что, в свою очередь, он видит от нее уважение, принятие, одобрение и все остальное. Это опять это взаимный обмен вещами. То есть мне бы не хотелось, чтобы это превратилось в такой, знаете, коварный план по получению подарков. Чем, в частности, изобилуют многие тренинги и там коуч-сессии, книги, да, которые, в общем, похожи больше на населки такие. Как расставить правильно сети, чтобы получить все, что хочешь, заарканить самого богатого и жить долго и счастливо, вот в, имея все, то есть скорее материальная такая направленность. Вот. Поэтому если мы все-таки про отношения, то это больше про взаимность, опять же. Я принимаю решение быть искренней в похвале, да, я принимаю решение страховать его неудачи или его слабые стороны какие-то. Я принимаю решение заботиться о нем там, где он не может этого делать, или там, где, ну, я хотела бы, чтобы ему было легче. И делаю это из любви к человеку, а не потому, что я хочу добиться подарков. Вот чего бы хотелось.
Анастасия написала: «Два с половиной года несу на себя ответственность главы семейства. Это трудно и больше не физически, а морально. Думаю, что мужчина сильнее не только физически, но и морально, душевно, духовно. Не знаю, как это назвать. В этом году пришлось взять на себя всю мужскую работу в хуторе, найти человека, чтобы покосил траву, найти человека, чтобы сделал насос. А когда поняла, что сама справлюсь, то самой заняться чисткой скважины, таская все туда-сюда. И до меня дошло, что если мужчина берет на себя ответственность, то его надо просто слушать, а не влазить советами. Иногда ему нужно совершить свои ошибки, чтобы понять то, что понимаю я. Но пусть лучше мужчина сделает ошибки, чем снимет совсем себя всю ответственность из-за женских советов и придирок, которые он принимает как сварливость».
Ну, вот реальный пример, да, того, как то, что мы назвали послушанием, да, работает само по себе. И опять же, это нелегко. Вот не тому, кто решает слушаться, не тому, кто берет на себя ответственность, да, потому что там кто-то ее оставляет. Вот. Поэтому я не хочу сказать, что это быстрый такой путь, но это решение самого человека. Вот тогда это гармоничный путь. И давать право другому на ошибку, даже сильному, даже ответственному, даже главе, это очень важно. Знаете, мне кажется, что это даже не, уже не столько про мужчин там, и про женщин, сколько вообще про нас всех. Если мы знаем, что человек делает что-то лучше, чем мы, и мы, скажем, ну, в равных позициях каких-то, где мы можем применить наше умение, ну, скорее всего, большинство из нас предпочтет, чтобы то, что лучше получается у другого, сделал он. Касается это работы, касается это воспитания детей, не знаю, приготовления еды, что угодно. И мы так и скажем: ну, у тебя же лучше это получается, ну, сделай это. И вот хуже еще, да, что когда ты знаешь, что ты делаешь это лучше, чем другой, промолчать, когда другой делает это, ну, очевидно, менее умело. Угу. Это тоже еще одна большая трудность. Поэтому, когда мы говорим «отдать ответственность», это означает, что нам нужно будет промолчать в тот момент, когда мы видим, ну, несовершенное какое-то действие. Вот. И в этом скорее послушание даже проявляется. Да? Но это уже даже не в послушании в том смысле, что нам скомандовали, а мы сделали. Это послушание, знаете, в таком религиозно-монастырском, наверное, понимании. Да, да, когда ты что-то делаешь, что тебе велено, и ты не ищешь в этом своего мнения и своего смысла какого-то. Ты это делаешь, потому что ты решил смирить, скажем так, внутреннюю свою сущность и сделать то, что попросили, а не сопоставлять это со своим каким-то вот внутренним «я».
Еще одно мнение мужское, нам сегодня много мужчин пишет. Сергей пишет: «Если вы не хотите послушно, то, вероятно, вам нравится бегать тогда за женщиной, завоевывать ее, унижаться перед ней, пытаясь ее вернуть. Да, здесь, если она у вас не послушна, слишком свободолюбивая, значит, вы какой-то недомужик». Да? То есть, как бы, это вот тоже такая точка зрения может быть. Значит, стороны как-то какая-то у вас не такая семья слишком.
Ну, есть разные периоды. Наверное, тогда, когда мы говорим о букетно-конфетном периоде, когда мужчина ухаживает за женщиной, ну, опять в классическом понимании отношений, то, ну, никто же не скажет, что ты не домужик, что ты вот бегаешь, ухаживаешь, даришь подарочки, стараешься расположить к себе девушку, знакомясь с ней. Но это как бы обычно, нормально. Странно, если наоборот. Хотя тоже, почему странно? Всякое бывает. Вот. Ну, то есть, если это, скажем так, мотив, манера отношений в течение всей жизни, кто-то убегает, а кто-то догоняет, то как бы не распределялись эти роли, вот, то это все равно, опять же, ну, нагрузка, это накал страстей, это постоянный такой вот драйв, который, в общем, со временем надоедает, потому что хочется уже в какой-то момент, начинает хотеться, да, более понятных, более спокойных, более нормальных, что ли, каких-то отношений, когда ты не стараешься чего-то вот для себя постоянно вот в напряжении удержать.
Угу. Еще одно мнение читаем. Артур задает вопрос, а какая, на ваш взгляд, модель семейных отношений является успешной? Видимо, так их много сегодня, да, что непонятно, какая принесет дивиденды.
Но опять же, модель поведения в семье, модель отношений в семье строится на ваших ценностях. Что для вас важно, на чем вы опираетесь? Понимаете, если вы ищете послушную жену просто потому, что вы ищете послушную жену, потому что вам кажется, что так легче, то, по моему мнению, вас ждет разочарование некоторое, потому что, знаете, это как табуретка на одной ножке. Вот мы выбрали себе что-то очень важное, вот вцепились в это, и вот как бы позиционируем себя. Но правда в том, что для того, чтобы построить успешные отношения в браке, нужно несколько оснований. Вот там 3 ножки, 4 ножки лучше даже, чем 3. Вот это будет там для табуретки более устойчиво. Поэтому если вы находите для себя человека, который имеет те же ценностные основания, вот тогда ваш брак будет успешным, какую бы модель вы бы ни выбрали. Даже так предположу. А если у вас своя табуретка, а у нее своя, у вас своя свадьба, а у нее своя, то тут как бы насколько бы традиционно вы в этом не были, насколько бы, может быть, не знаю, христианскими ценностями какими-то вы не руководствовались, боюсь, что даже если вы под Мострою захотите жить, это будет вряд ли успешно. Просто из-за разности, а не из-за того, что это что-то не то. Тем не менее, учитывая, что сегодня столько слушателей высказались все-таки в пользу традиционных каких-то ценностей, можно предположить, что это некое такое второе рождение этих моделей, этих отношений происходит, несмотря на то, что от них попахивает вот избой, кушаком, кокошником и всем остальным. Ну, видимо, не так уж это плохо.
Технический прогресс, он дозрел, ну, в смысле, технический, какой-то социальный, да, каких-то новых моделей и так далее, а наши чувства еще, ну, мысли, да, воспитание, которое нам дано совершенно в другой стране, там, да, в других реалиях, еще не поспевает за вот этими постоянно меняющимся миром, за постоянно меняющимися отношениями, да, и мы не догоняем немножко, да, в плане чувств и мыслей.
Да, иногда надо себе задать вопрос, а стоит ли? Да, а стоит ли менять, как известно, лучше? Иногда бывает и враг хорошего, того, что действительно является основательным и выдержало много лет. Может быть, стоит обратиться к тому, что уже работало, для того, чтобы понять, как себя вести даже в будущем.
И вот под занавес Елена написала очень такой забавный комментарий. Она написала: мужчина как гаджет. Он может быть напичкан кучей суперпрограмм, но работать он будет только если подключить его к источнику питания, видимо, которым является женщина.
Вот. Спасибо за пример. Очень хороший.
Вот, ну и, собственно, заканчиваем на этом. Спасибо, Надежда. Сегодня больше такое размышление, да, получилось. Но это, мне кажется, очень полезное размышление, да, в том числе над своей семьей, какая она у нас получается.
Да, спасибо вам.
Да. Все, спасибо за ваши комментарии. До встречи в следующих эфирах. До свидания. Всего доброго.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.